эфире программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. Сегодня мы в который раз видели трансляцию общения Владимира Путина с чиновниками. Президент сообщил об успехах стабилизации ситуации с коронавирусом.
Ситуация в целом в стране стабилизируется. И в Москве, которая первой столкнулась с эпидемией, и во многих других регионах России началось постепенное снижение числа ежедневно выявляемых новых случаев заражения. Пока эта позитивная динамика не такая быстрая, как этого хотелось бы, порой даже неустойчивая, но она все-таки есть. Так, если еще неделю назад темп прироста новых случаев выявления коронавируса по России был 5,9%, то сегодня он составляет 3,5%.
Между тем, мэр Москвы Сергей Собянин объявил о необходимости продолжения карантина.
Несмотря на определенные меры по раскрытию экономики, услуг для населения, тем не менее мы считаем, что необходимо продолжать достаточно проведение строгих мер, требований по санитарной изоляции, самоограничения, требования по масочному режиму по отношению к гражданам, к населению, продолжать выдачу электронных пропусков, требования по санитарно-защитным мероприятиям в транспорте и так далее.
Как-то они не договорятся карантинить или праздновать победу и вести народ на общенародное голосование, обнуляя сроки президентства Владимира Путина. На связи у нас политико-историк Владимир Рыжков и политолог, бывший депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Марков. Владимир Александрович, добрый вечер. Как вам оценки Путина и Собянина? Какой сигнал дает власть сейчас регионам?
Ну, мне кажется, что главное – это вопрос, в какой мере мы можем доверять статистике, которую предоставляют регионы, которую предоставляет Роспотребнадзор и так далее. Не так давно был скандал с Дагестаном, когда выяснилось, что власти республики в разы многократно занижали как количество зараженных, так и количество умерших от коронавируса. Мы также знаем, что в некоторых регионах цифры очень странно одинаковые каждый день. В крупных регионах 96 в день, 97 заразившихся, 95, потом опять 97. Это все выглядит очень странно. Пока мы видим, что Россия вышла на второе место в мире по количеству инфицированных, и количество продолжает быстро расти, хотя, может быть, не так быстро, как мы все боялись. И второе, что мы видим, это довольно странный процент смертности. Средняя смертность от коронавируса по миру примерно 6-6,5%. Эти данные дает ВОЗ, эти данные дают исследовательские центры. У нас смертность порядка 1%. Такая разница в принципе невозможна, потому что мы все люди, мы все представители одного биологического вида, Homo sapiens, и предположить, что на 1/6 части суши смертность от вируса будет в 6 раз ниже, чем на всей остальной Земле, это невозможно. Рационально это объяснить невозможно. Поэтому здесь встает целый ряд вопросов относительно того, какую статистику дают Минздравы регионов, какую статистику дают губернаторы. Мы до конца не знаем, какие стимулы. Может быть, у них стимул – это занижать как количество зараженных, так и количество умерших. Здесь очень много вопросов, на которые, Михаил, у нас сегодня нет ответов. Но я могу сказать, что, по крайней мере, цифры по смертности вызывают очень большие вопросы к достоверности информации, которой мы располагаем.
Хорошо, Сергею Маркову тогда вопрос. Сергей Александрович, каковы ваши взгляды вот на сегодняшнее заявление Путина, Собянина? Кстати, Подмосковье с понедельника отменяет пропуска, а Москва для жителей Подмосковья их вводит. Получается, зона карантина, по крайней мере, в столичном регионе сокращается.
Ну, даже с субботы, насколько я понимаю, с завтрашнего дня Подмосковье отменяет электронные пропуска. Мне кажется, это правильная мера. Вообще, я, соответственно, всегда выступаю за то, чтобы более жесткая политика проводилась. И продолжаю выступать за это, за то, чтобы более жесткая политика проводилась, в частности, по масочному, перчаточному режиму. Мне кажется, нужно, конечно, жестче все это делать и требовать, чтобы в супермаркетах не было такого большого количества людей. Я, например, сегодня сам хотел зайти в супермаркет, ну, купить какие-то продукты, подошел к одному огромное количество людей. Я просто туда не захотел пойти. Это глупо, мне кажется. Я подъехал в другой супермаркет, и там огромное количество людей. Мне просто страшно туда зайти. Я не стал заходить. Думаю, завтра, с утра пораньше лучше, когда никого нет, съезжу. Здесь надо жестче. Но есть избыточные глупые меры. Это, в частности, запрет на передвижение в собственном автомобиле, необходимость получать для этого электронный пропуск. Непонятно, какую угрозу представляет с точки зрения эпидемии человек, который едет в своем автомобиле с один или членами своей семьи. Никакой. То же самое в парке, лесопарке и скверы. Тоже сегодня вот я еще раз убедился, там такой, ну, не то что сквер даже, дорожка вокруг пруда. Это, мне кажется, полное безумие, это закрывать эту дорожку вокруг пруда. Там все проветривается, там как бы нет большого количества людей, точно не может быть. А это чрезмерные меры ограничения, которые бьют по здоровью людей, поскольку снижает иммунитет, поскольку не дает возможности им прогуливаться. Мне кажется, в отношении автомобиля, в мере там какая-то вендетта уже личная и ведется с автовладельцами. Их так гнобят, и для того, чтобы они все пересели на общественный транспорт, что ли. Поэтому здесь, мне кажется, мэрия Москвы допускает еще одну большую ошибку, вслед за ту ошибку, которую она совершила, когда вот непродуманно создали очереди в уходах в метро при вводе пропусков. Что касается ситуации в целом, то, как и ожидалось, строго по прогнозу эпидемиологов делают там, где цифры пошли на спад, где более-менее спокойная ситуация, постепенно облегчает по регионам. Если работает реальный федерализм, вот в этих серьезных ситуациях, он и работает там, где он абсолютно необходим.
А вы верите, Сергей, вы верите в эти цифры, вот когда регион дает каждый день по 95-98 человек заболевших, вот 100 никогда не перейдет, или ниже 90 тоже нет. В общем, там много разных интересных хитрых вещей возникает, или вот эта пневмония, так сказать, внебольничная, которая в 10 раз больше, чем вируса в некоторых регионах, мы видели и в Петербурге, и в Дагестане, это официальные цифры. Значит, мухлюют, получается, а на основе этого мухляжа принимаются решения?
Я вам скажу честно, мухлюют почти всегда. Значит, везде. Во всех регионах, и в итальянских, и французских, может быть, в немецких не мухлюют. Они там люди другого типа. Значит, а так везде. Значит, какая-то там региональная власть всегда что-то такое со статистикой своих интересов и так далее. Но здесь, ну, тоже объем. Поскольку идет проверка, то слишком сильно нельзя. Вот видите, какой скандал получился с Дагестаном, когда там неправильные цифры пошли. Я думаю, что федеральные власти крайне заинтересованы, чтобы получать объективную информацию. Кстати сказать, не особенно не вижу смысла занижать смертность от этого COVID-19, поскольку на больных этих COVID-19 получают регионы, больницы дополнительное финансирование. Они скорее, может быть, завышают. Что касается причин, почему в России смертность значительно ниже, вот отвечая Владимиру Рожкову, они четко и ясно уже неоднократно много раз сказаны. Они простые. Первое. Российские власти очень эффективно с самого начала начали вводить меры ограничений. Второе. Российские власти с самого начала начали быстро развертывать госпитали, их перепрофилировать под COVID-19. И наша армия, одна из самых сильных в мире, по-моему, 19 мощных госпиталей новых развернула рядом с городами-миллионниками, чтобы не было главной причины смертности – это забитых больничных коек совершенно.
Ну, давайте Владимиру Рыжкову дадим ответить вот на этот панегирик российской системе здравоохранения.
Меня вот эти аргументы о том, что вовремя приняли меры, развернули военные госпитали, подготовились, они меня совершенно не убеждают. Дело в том, что, к сожалению, смертность от COVID-19, безусловно, зависит от системы здравоохранения, но она в значительной степени связана с самим характером болезни. Лекарства на сегодня нет. Лечить пока нечем. И в этом смысле мы, как биологический вид, столкнулись с врагом, который нашему биологическому виду неизвестен. Поэтому я видел еще другие объяснения, что у нас более молодое население. Действительно, это так. Лет на 10 мы живем меньше, чем в той же Италии или в той же Франции. И, соответственно, старшие вот эти возраста там гибнут гораздо больше, чем у нас, потому что у нас просто люди не доживают до этих более старших возрастов. Но, тем не менее, в условиях отсутствия вакцины, в условиях отсутствия лекарств, доказанного протокола лечения, разница в смертности в 6 раз, даже с учетом возрастной структуры нашего населения, никак не объяснима. Более того, у нас, да, мы живем меньше, но при этом у нас очень высокие проценты людей с хроническими заболеваниями, с недолеченными заболеваниями, с хроническими заболеваниями, которые плохо лечатся. И это должно было бы добавить процента смертности от коронавируса. Тем не менее, мы видим вот эти очень странные цифры: 0,6% смертность по некоторым регионам, 0,4% смертность. Но это просто с рациональной точки зрения, с научной точки зрения невозможно. Поэтому очень многие, и я в том числе, ставят под сомнение официальные цифры смертности и официальные цифры числа зараженных. По крайней мере, доктор Мясников сказал, что я, говорит, ответить на этот вопрос не могу. У меня есть версии, но я до конца сам не понимаю, почему в России такая в 6 раз более низкая смертность. Поэтому, Сергей, я с вами согласен, что действительно что-то делалось и делается, но тем не менее, на мой взгляд, на сегодняшний день убедительного объяснения того, что весь мир умирает 6,5%, а у нас 1%, я такого объяснения, убедительного для меня, по крайней мере, я не услышал. Но... Вот, что касается мер регионов, то да, конечно, регионы могут смягчать режимы, но в условиях непрозрачной статистики, в условиях очень странных цифр, можем ли мы быть уверены в том, что у нас не будет очень большой волны заражений вот сейчас, в конце мая, в начале июня? Я думаю, что это вполне возможно.
Владимир, я бы обратил внимание на события вчерашнего дня, которые активно обсуждаются всюду. Это история с Рамзаном Кадыровым, который разоблачал врачей Гудермеса. Они жаловались, что там нет средств защиты, заставили их извиняться, а он говорил, что у нас хватает всего, оборудования, костюмов, масок, можем помогать другим регионам, а теперь его вывезли спецбортом в Москву. Но если бы там все было бы у него замечательно, так, наверное, бы он не поехал в Москву, а лечился бы вместе со своим народом. Получается, что, в общем, обманывал Кадыров своих чеченских сожителей.
Ну, это вообще, на мой взгляд, Кадыров глава республики, главная публичная фигура региона. Я не знаю, как Сергей оценивает, но мне кажется, что в условиях эпидемии и смертельно опасной эпидемии глава региона, который несет ответственность за состояние медицины и за борьбу с эпидемией, если он заболел, он должен лечиться у себя в регионе. Он должен тем самым продемонстрировать, что регион готов встретить эту болезнь. Он должен продемонстрировать, что он с людьми. Я напомню, что когда Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании, заразился коронавирусом, и, к счастью, он выздоровел, но он болел очень тяжело, он даже попал в палату реанимации, то он лечился в Лондоне в муниципальном госпитале. То есть он показал народу, что он такой же британский подданный, как и все прочие, и что он точно так же уповает на британскую систему здравоохранения, как все остальные. А если Кадырова, если это правда, что его вывезли из республики на лечение в Москву, то это, конечно, выглядит, ну, скажем так, очень неприлично. Очень неприлично. По крайней мере, что подумают люди его республики?
Ну, это чистая правда, что он лечится теперь в Москве. Уже это подтверждено несколькими агентствами. Ну, вот еще один аргумент прозвучал, Владимир, который вам, может быть, будет интересен. Владимир Путин похвалил систему здравоохранения СССР. Оказывается, она спасает ныне Россию.
Спасибо. Кто создал в Советском Союзе систему санитарно-эпиднадзора и соответствующих реагирования на возникающие эпидемии? Как фамилия этого человека?
Машка, министр здравоохранения.
Вот Советский Союз разрушили, а созданную им систему не удалось. Но, слава богу, мы ее сохранили. Слава богу, мы ее сохранили. В том хотя бы виде, в котором она есть. И сейчас есть все основания считать, что мы сделаем дальнейшие шаги по ее укреплению. Собственно говоря, это и происходит.
Но я как-то шагов по укреплению, честно говоря, не заметил. Была оптимизация, когда закрывали больницы и врачей увольняли. Владимир, ваш комментарий, потом Сергей.
Сказать о том, что один из основных упреков в адрес Владимира Путина не только со стороны оппозиции, но и со стороны профессионального сообщества медиков заключается в том, что за последние 20 лет та советская система, которой он сейчас восхищается, в значительной степени была разрушена. Были сокращены десятки тысяч больниц по всей стране. Были сокращены десятки тысяч поликлиник. Сотни тысяч ставок для врачей. Сокращались роддома. Сокращались сельские больницы. Я сам, когда участвовал в выборах в 2016 году по Барнаульскому избирательному округу и ездил по южной части Алтайского края, я видел множество деревень, где закрыты больницы. Я видел множество даже больших сел, где закрыты родильные отделения. Роженицы вынуждены сейчас ехать за 50-70 километров в соседний район, в соседний город. Мне вспоминается Калманка, где я участвовал в агитации, агитировал за себя. Мне рассказали случай, когда у одного моего доверенного лица сын сломал ногу, его послали в соседний Топчихинский район, в районную больницу, потому что в Калманке нет хирурга, ни одного в районной больнице. А там ему сказали, что запись через 3 месяца. Представьте себе человека со сломанной ногой, которому предлагают медицинскую помощь в соседнем районе через 3 месяца. Поэтому, возможно, у Владимира Путина в сознании живет мысль о том, что он сохранил и приумножил советскую систему здравоохранения. На самом деле он в значительной степени ее не только сократил, но и разрушил.
Ну же ж, давайте, Владимир ответил. Теперь что скажет нам Сергей Марков про Кадырова и про советское здравоохранение?
Ну, я продолжу предыдущую тему советского здравоохранения, поскольку мне не дали возможность высказаться. Владимир говорит, как положено в вашем пропагандистском ресурсе, противник Путина говорит 5 раз больше, чем сторонник Путина. Одна из причин такой низкой смертности – это действительно хорошая советская система. Действительно, сохранилась очень сильная санэпидемслужба, эпидемическая вот эта служба. Она, на самом деле, причина-то такой, может, не самая хорошая и оригинальная. Мы все готовились тогда к бактериологической войне с США, ну и поэтому у нас такая служба была очень сильная. Ну вот она все-таки не разрушена полностью, она неплохо работает. Там много у них вставляешь, в том числе лаборатории разные и так далее. Значит, и системы, всякие протоколы правильные. Еще одна причина, почему Советский Союз из могилы спасает нас, это вот эти прививки от туберкулеза. Никто не знает, почему они работают в плюс. Поскольку, вообще-то говорят, туберкулезная палочка – это бактерия, а они против вируса каким-то образом работают. Это вообще разные миры. Объяснений рациональных нет. Но есть статистика, не только на примере Европы, но и на примере Латинской Америки, где была всеобщая вакцинация от туберкулеза в странах Латинской Америки, там значительно ниже и заболеваемость, особенно ниже смертность от коронавируса. То же самое, если взять по Европе, то вся Восточная Европа, не только Россия, дает значительно меньшие примера, так сказать, заболеваемости и особенно смертности. Поэтому это вполне нормально, как бы, и как бы эта низкая смертность вполне рационально объяснима конкретными причинами. Теперь, что касается Рамзана Кадырова. Вы знаете, если бы я был главой Чечни или другого любого региона, я бы, наверное, лечился в том регионе, в котором вот я заболел, так сказать, это очень важно. Но если бы я был президентом России, то я бы приказал руководителю Чечни лечиться в Москве. Все-таки при всем уважении к врачам Гудермеса, врачи в Москве лучше оснащены, чем врачи в Гудермесе. Там другие системы, когда начинают сбоить почки, там еще что-нибудь такое, необходимо такую помощь оказать, хорошие, очень, так сказать, очень умные специалисты и так далее. Конечно, в Москве это лучше развито. А Рамзан Кадыров играет огромную важную роль на Кавказе на всю, поскольку вот этот такой личностно ориентированный режим, который был установлен в Чечне в период выхода из гражданской войны, что абсолютно соответствует всем учебникам политологии, так и должно быть после гражданской войны, необходим авторитарный режим для выхода этого региона к норме. Он поможет на Рамзана Кадырова. Поэтому если Владимир Путин...
Плохо слышно вас, Сергей, я прошу прощения, но мы поняли, что тоталитарный режим в Чечне нужен, а Рамзан Кадыров, конечно, ценный кадр, сохраняющий этот режим. Но действительно, возможно, это аргумент, чтобы ценного кадра такого плана лечить в столице. Теперь, собственно, о других событиях. Вот прошло тайное такое заседание Центризбиркома, разморожены средства для проведения общероссийского голосования по поправкам Конституции, по обнулению сроков Владимира Путина. В регионах уже обсуждают там в избиркомах и принимают решение печатать бюллетени без даты. У меня такой вопрос, давайте с Владимира Рыжкова начнем. Что все-таки затевается? Задевается такая игра в короткую, чтобы действительно еще есть вот 2 дня на принятие решения и 24-го устроить это голосование 24 июня, или это, так сказать, вот пока закладываются основы для того, чтобы какие-то другие даты использовать для этого голосования в период, в общем, эпидемии и фактически без наблюдателей?
Я думаю, что мы, Михаил, в нашем прошлом разговоре с вами говорили о том, что Кремль заинтересован в проведении голосования по Конституции как можно быстрее. Это связано с тем, что прогнозы, которые дают экономисты, они довольно плохие. Я вот буквально сегодня читал один из таких прогнозов. Там говорится о том, что реальные доходы населения в этом году могут опять упасть. Это уже у нас будет какой? 7-й год подряд после Крыма, когда реальные доходы россиян падают. А в целом экономика может сократиться от 7 до 9%. ВВП может упасть в этом году от 7 до 9%. Поэтому чем дальше будет оттягиваться и откладываться дата голосования по Конституции, тем хуже будут настроения у людей. И понятно, что летом сады, цветет картошка, ягоды, грибы, дикоросы, как у нас сейчас любят говорить, это все повышает настроение людей. И гораздо хуже будет проводить всенародное голосование, скажем, по осени, когда карманы еще больше опустеют, и таких красот за окном уже и такого тепла не будет. Поэтому я думаю, Михаил, что как раз идет гонка, чтобы как можно быстрее приблизить голосование и пойти на все риски, связанные с дальнейшим распространением эпидемии. Я думаю, что попытка провести в конце июня вполне реальна.
Я просто вижу, что собираются в Москве устраивать даже поквартирные обходы и платить членам избиркомов по 30 тысяч вот за этот риск. Но, похоже, это действительно такая опасная какая-то акция. И одни будут говорить, что это вирусоносители ходят, а другие, что людей заставляют рисковать своим здоровьем.
Да, это очень рискованная политика, тем более, что в целом вы начали нашу программу с того, что все-таки у регионов стратегия разная. И при всей критике Москвы, справедливой, и этот инцидент с метро все вспоминают. Хотя я точно знаю, что мэрия давала команду не создавать пробок в метро, и это накосячило МВД в том случае, а не мэрия. Но и другие ошибки. Пока московская стратегия достаточно рациональная. По крайней мере, Собянин дает наиболее жесткие оценки, он наиболее тревожные дает оценки ситуации, и он, как вы правильно сказали, выбивается даже на фоне президента в своих решениях и в своих оценках. И если на фоне вот такой рациональной стратегии Москва вдруг погонит по миллионам квартир агитаторов, ну, это будет выглядеть очень странно и противоречить всему тому, что мы видим сейчас.
Просто есть такие сливы, что за проведение голосования выступает внутриполитический блок администрации президента во главе с Кириенко, а как раз Собянин, вот, который сейчас во главе рабочей группы Госсовета по борьбе с коронавирусом, он против. Вот такое предположение, как вы оцените?
Михаил, это очень похоже на правду, потому что это два разных ведомства. А в России, как известно, каждое ведомство блюдет свой интерес. Кириенко отвечает за референдум. Точнее, референдума не будет, а будет голосование. Кириенко нужно выдать начальнику результат на голосование. Кириенко за эпидемию не отвечает. Кириенко не занимается скорыми помощями. Кириенко не занимается аппаратами искусственной вентиляции легких. А Собянин, у него другой совершенно мотив. Собянин стремится не допустить в Москве такого же сценария катастрофического, как в Нью-Йорке, когда десятки тысяч людей будут погибать. Поэтому Собянин, как мэр города, ответственный человек, понимает, что пока эпидемия не будет полностью или в значительной степени подавлена, никаких агитаторов, никаких массовых собраний, никаких массовых голосований проводить нельзя. Поэтому, Михаил, это похоже на правду. Я думаю, что идет борьба. И как гражданин, я надеюсь, что здесь победит все-таки линия на сбережение жизней, а не линия на победоносное всенародное голосование по Конституции.
Хорошо, Сергей Марков, что вы скажете? Вот вы, сторонник Путина, готовы пойти за тридцатку по подъездам голосовать за, точнее, агитировать за поправки к Конституции?
Нет. Я считаю, что пока эпидемия в какой-то мере идет, не нужно это делать, не нужно спешить. И если кто-то предлагает сделать это достаточно быстро, мне кажется, это ошибка, которая потом аукнется. Я даже не исключаю, что это какие-то такие, знаете, предатели хотят подставить президента. В последнее время обратил внимание, есть люди, которые специально хотят подставить президента. Я бы вот предателей там выявил бы. Это правильно, хорошая была бы линия. Что касается самих сроков голосования. Вот мне кажется, никакой разницы. 24-го, с точки зрения поддержки, 24 июня или 24 июля, или 24 августа теперь проводить, или 3 сентября. Никакой разницы практически нет. Экономика сейчас начнет понемножку оживляться по мере выхода из карантина. Плюс очень высокие оценки со стороны населения в адрес президента Путина, как он действует во время эпидемии, энергично, так сказать, дал возможность регионам, так сказать, вот, играть очень по-разному так. Значит, при этом сам, так сказать, федеральный уровень все время держит под контролем, обеспечил, что и больницы, и койки есть, все вот эти вот условия, когда действительно очень плохая была оптимизация здравоохранения, переход, так сказать, от хорошей системы советской к плохой американской. Это плохо было сделано, но сейчас вот эти действия были Путиным, правительством сделаны весьма очень неплохо, поэтому рейтинг президента точно пошел вверх. Насколько мне известно, социология, около 80% населения поддерживают эти поправки к Конституции. Прежде всего, конечно, не о распределении власти, а о социальные вот эти вот социально ориентированные поправки. Ну и около 70%, я думаю, поддерживают идеи о том, что Владимир Путин должен иметь право баллотироваться на второй президентский срок, если он захочет, для того, чтобы обломать американцев. Вот как им это надо, как люди это видят прежде всего. И эти цифры будут никаких проблем, я не вижу ни в июле, ни в августе, ни в сентябре, это не изменится.
Хорошо, Владимир Рыжков, что вы скажете? Вот Сергей Марков нас убеждает, что рейтинг Владимира Путина растет. Честно говоря, я видел какие-то другие цифры в вопросах. Что-то тут явно не сходится в такой пропутинской агитации нашего визави.
Ну да, у нас с Сергеем добрые отношения, но у нас какая-то разная социология. Потому что я тоже по мере возможностей смотрю опросы, и последний месяц и Левада, и ВЦИОМ даже, по-моему, зафиксировали самый низкий уровень за целый ряд лет, самый низкий уровень доверия, самый низкий уровень поддержки президента Путина. И, как говорит глава Левада-центра Лев Гудков, мы имеем твердую тенденцию на снижение поддержки. Поэтому каждый месяц, если эта тенденция устойчивая по снижению поддержки, то каждый месяц поддержка будет только снижаться. И я видел другие цифры. Я видел цифру, что порядка 26% граждан России готовы голосовать против этих поправок. Поэтому я не вижу такого единодушия в поддержке путинских поправок и тем более продления его власти не на второй срок, как сказал Сергей, а фактически на шестой срок. На шестой срок. Я напоминаю, что Владимир Путин с весны 2000 года находится у власти, то есть уже более 20 лет. Я не вижу такой единодушной поддержки, и мне кажется, что если голосование будет проводиться позже, скажем, осенью, то цифры будут для Кремля еще хуже. И по явке, и по поддержке.
Владимир, а как вы объясните?
Не случайно, кстати, Михаил, они сейчас вот эти дурацкие поправки в закон внесли по голосованию по почте и придомовые территории и так далее. То есть размывается сам институт выборов, размывается сама возможность четкого верифицированного проведения голосования. Это все облегчает возможности для массовых фальсификаций. Я думаю, что это связанные вещи.
Да, а как вы объясните, что власть, которая видит подобные опросы, я в данном случае доверяю Левада-центру, да и другим некоторым социологическим исследованиям, она оказывается столь жадной в том смысле, что она и не идет, как на Западе, на оказание прямой помощи населению, точнее, она долго тянула, наконец решила заплатить на детей там, на одну категорию побольше, на маленьких, на другую поменьше, почему-то до 16 лет всего, хотя учатся, в общем, хотя бы до 17 в основном. Ну, в общем, небольшие суммы, а так все приберегается. Непонятно на какой случай. А тут вот вроде бы надо как-то подкупать население чем-то хорошим. А нет, не получается.
Ну, пункт первый. Огромные резервы, которые накоплены, они копились на будущие президентские выборы Путина, когда он пойдет на шестой срок. Именно для этого они и создавались. Никто не мог себе представить, что их придется тратить не на президентские выборы, а на борьбу с коронавирусом. Понятно, что тратить их на борьбу с коронавирусом Кремль не хочет. Пункт второй. Стратегия всех стран ориентирована либо на спасение жизней, либо на поддержание экономики. Те страны, которые сделали выбор в пользу спасения жизней, такие как Германия, Италия, Франция, Испания, те же Соединенные Штаты, они тратят гигантские деньги на поддержку людей в то время, когда они не работают. Эти страны тратят 10, 15, 20, до 30% ВВП. У нас сейчас 3-5% выделяется на поддержку. Это означает, что Кремль выбрал стратегию «не то, не сё». Он как бы сберегает жизни, но мы видим, как эпидемия идет, а меры ослабляются. То есть жизни уже не очень сберегаются. И как бы поддерживает экономику, но не в такой степени, чтобы сохранить полную занятость и доходы людей. Поэтому у нас стратегия не то, не сё, все через одно место. И еще раз возвращаясь к пункту первому, мне кажется, что все эти резервы копились как раз исключительно под будущие президентские выборы Путина, и для этого они сохраняются и сейчас.
Хорошо, Сергей Марков, что вы скажете, почему режим Владимира Путина оказывается столь скупым на прямые выплаты гражданам, не идет навстречу требованиям, например, Алексея Навального, который собрал уже больше миллиона подписей под подобной петицией в очень короткий срок. На самом деле, конечно, нужно поддерживать не только людей с детьми, но и вообще всех, кто потерял возможность нормально работать. То есть вашему президенту людей не жалко, да, которые сидят без дела, без работы и без денег, в нищете?
Во-первых, я категорически отказываюсь называть законное правительство России, которое пользуется поддержкой населения, очень высокой, режима Владимира Путина. Режим бандеровский, это вот к хунте идите туда, в Украине, где государственный переворот, спецслужбы государства произвели, которые финансируют вашу вот эту вот радиостанцию, или как это теперь называется, медийный ресурс.
Давайте не переключайте тему, а, Сергей? Ну, давайте мы про бандеровцев, про ваши хунты можем отдельно поспорить. Вот. Хунта, я могу вам ответить, она в Кремле, там генералов больше.
И вот этот режим личного, режим внешнего управления, сейчас хорошо подтвержденный этими прослушками Байдена и Порошенко. Значит, вы про режим, про тот. Вот режим – это то, понимаете? Это на Украине несчастный, погубленный вами. Значит, а в России законное, легальное правительство, которое тоже может ошибаться. Вообще говоря, вот эта ситуация с коронавирусом, она такая очень нестандартная. Мы видим, что разные страны пробуют разные модели. И, значит, одни там шведская модель или белорусская тоже. Похожая на нее, южнокорейская, своя, очень такой строгий, так сказать, контроль над всеми контактами, их изоляция, либо такие жесткие карантинные меры. Везде свои способы используются. И что касается поддержки. Насколько я понимаю, российский стиль – это все-таки не спешить тратить вот эти вот деньги, исходя из того, что могут понадобиться, может быть, экономическая ситуация серьезно большая, может быть, плохая, да, и через полгода еще понадобится, они тоже нужны будут, эти деньги. Во всяком случае, вот Анатолий Чубайс именно так выступает с этой оппозицией. Мне она не нравится. Я считаю, что если брать там, предположим, модели, так сказать, американскую модель, то российские власти должны выделить 44 триллиона рублей. Если брать индийскую модель, не самая богатая страна, у нее нет резервной валюты, это 10 триллионов рублей. Вообще, нам нужно выделять на поддержку экономики значительно больше. Но проблема в том, что у нас финансово-экономический блок, по сути дела, проамериканский, такой прозападный, ультраконсервативный, который считает, что не нужно давать деньги. Часть из них, я думаю, в конечном итоге выяснится, что они связаны с противниками Владимира Путина. Что касается Навального, я не удивлюсь, если когда-то, через там, 5-7 лет, окажется, что одни и те же люди просили неких финансово-экономических советников, там, людей из финансово-экономического блока, не давать деньги, советовать Путину не давать деньги в экономике. И эти же самые люди говорили, а ты, Навальный, давай требуй, так сказать, чтобы деньги давали, это очень популярно и правильно. Давайте мы так разыграем такой гамбит для того, чтобы подорвать рейтинг популярного демократически избранного президента Владимира Путина и подтолкнуть вперед рейтинг нашей марионетки Навального.
Вот Сергей Александрович, вот... но вы же выступаете как раз сейчас как союзник Навального. Вы того же самого требуете потратить больше денег на людей.
Разве нет? Это Навальный как мой союзник. Потому что я много лет говорю о том, что финансово-экономический блок проводит неправильную экономическую политику. Он должен вкладывать значительно больше экономику, кейнсианскую модель использовать. Я поэтому был очень рад, что Андрея Белоусова назначили, человек, который исповедует более-менее кенсианскую модель. Я много лет говорю, что нужно значительно больше государственных инвестиций в экономику. И то, что меня поддержал Алексей Навальный, ну, молодец.
Хорошо. Владимир Рыжков, что вы скажете? Вот у нас сейчас Сергей Марков разоблачил целый заговор. Оказывается, правительство Мишустина наполнено какими-то проамериканскими там либеральными товарищами. Вот оно, видимо, подводит Владимира Путина. А как вы думаете, эта концепция такая пропагандистская, я ее периодически слышу на центральных каналах, она сработает, действует еще на мозги населения?
Да, безусловно, действует, потому что конспирология – это самый популярный жанр. То есть, такие измышления в стиле «я, конечно, не знаю, но мне кажется», они очень популярны. Я только хочу обратить внимание, и Михаил, и вас, Сергей, и вас, на то, что один из самых ярких представителей либерального крыла правящей элиты, я в данном случае говорю об Алексее Кудрине, примерно месяц назад сказал, что по его мнению и по его оценкам, на поддержку населения, которое ушло на карантин и лишилось доходов, речь идет и о малом среднем бизнесе, и о работниках сферы услуг, туризма, гостиниц, кафе, ресторанов. Кстати говоря, речь идет и о нескольких миллионах мигрантов, которые не могут покинуть страну и лишены сейчас всяческого дохода. Так вот, Кудрин, напомню, сказал, что, по его мнению, необходимо потратить половину фонда национального благосостояния, то есть половину резервов страны на поддержку населения вот в эти 2-3 месяца карантина. Поэтому я не знаю, там Сергей кого имеет в виду, Силуанова или кого в правительстве, Набиуллину, но, по крайней мере, Алексей Кудрин, один из ключевых российских либералов, еще до Алексея Навального говорил о том, что необходимо огромная массированная поддержка населения, сравнимая по своим масштабам с тем, что делает Соединенные Штаты, Италия, Франция, Испания и так далее. Поэтому я не могу сказать, что либералы прижимают деньги. Наоборот, сейчас либералы являются одним из основных политических отрядов, которые требуют гораздо более масштабной поддержки населения во время карантина.
Да, ну хорошо, что отчасти власть прислушалась к подобным мнениям, как Кудрина, все-таки какие-то выплаты начались, и какие-то налоги там отложили, что-то списали, какие-то кредиты дают, какие-то маленькие дотации самозанятые должны получать. Не все, конечно, у власти получается, ну что ж, такова российская система. Я хотел еще одну тему успеть обсудить, это о героях нашего времени. Ну вот, в последние дни награды нашли этих героев, и, в частности, орден за государственные заслуги с мечами вручен, ну или там, по крайней мере, награжденным Сергей Шойгу, министр обороны России. Вот, человек, который настоял на том, чтобы сейчас во время эпидемии проводился призыв, и он проводится. За что, собственно, за какие победы почти маршал Шойгу, ну, судя по его звездам на погонах, награжден Владимиром Путиным? Владимир.
Но, Михаил, мне кажется, ради справедливости, насколько я понимаю, призыв объявлен, но фактически он не идет, насколько я понимаю.
Да вот начали уже войска отправлять, я вижу, по сообщениям. Потихоньку, потихоньку.
Ну, это, конечно, ошибка. Это, конечно, ошибка, потому что этого делать нельзя. Потому что призывники собираются в одних помещениях, в одних транспортных средствах, и предотвратить распространение эпидемии в случае массового призыва физически невозможно. Насколько я понимал, призыв юридически был объявлен, но физически он не проводится. Вот. Что касается награждения Сергея Шойгу, я так понимаю, что речь идет о сирийских делах, речь идет об украинских делах, где активно участвовала российская армия, речь идет о продолжении реформ, которые начинал Анатолий Сердюков. Ну, президент сам решает, кого награждать, кого казнить, кого миловать. Это их дела. Но то, что у нас в целом в стране, как справедливо пишет один из наших слушателей, награды сейчас в значительной степени обесценены. И у нас вошли в норму секретные указы о награждении званием Героя России или вошли в норму награждение людей, чьи заслуги крайне сомнительны. Это действительно, к сожалению, так.
Но это не знак, фактически дается такой знак одобрения вот этой всей прежней политики, то есть что несмотря на эпидемии, несмотря на вот эти сложности, все это будет продолжаться, войны в Сирии, войны где-нибудь в Ливии, там участие российских наемников, так сказать, в этом гражданском конфликте, который там продолжается.
Михаил, ну вы помните, что Владимир Путин ни разу не признал ни одной своей ошибки? Помните это знаменитое интервью Андрея Колесникова, когда Путин ехал в желтой «Ладе Калине» из Владивостока в Хабаровск? Когда он спросил, были ли у вас ошибки, Путин подумал и сказал нет. То есть человек, 20 лет находящийся у власти, не признал ни одной своей ошибки. Поэтому естественно, что он не будет отказываться от своей политики и будет награждать тех людей, которые проводят эту политику.
Хорошо, Сергей Марков, как вы нам объясните, за что награжден Сергей Шойгу? За развязывание агрессивных войн по периметру России, там, и на Ближнем Востоке, и против соседей?
Россия не ведет агрессивных войн никаких. Россия единственное помогает народу Донбасса сохранить свою жизнь, достоинство, и уровень какой-то жизни в условиях, когда хунта бандеровская, значит, ведет политику, по сути дела, государственного терроризма, ежедневно обстреливая, находящуюся при этом под внешним управлением иностранной спецслужбы, действующей в интересах иностранного государства, который как раз контролирует, финансирует вашу радиостанцию. Это абсолютно законное право. Единственное, что большинство народа требует, конечно, значительно больше поддерживать Донбасс. И, конечно, если говорить об ошибках, знаете, Владимир Путин правильно делал, что публично не признает никакие ошибки. Любой вам специалист по политтехнологиям скажет, что это не нужно делать. Зря только цепляться будут. К рейтингу это как-то имеет отношение к диалогу такого лидера с населением не очень хорошо. Но если не публично, я думаю, что он признает многие ошибки. Конечно, за 20 лет они были сделаны по оптимизации, кстати сказать, здравоохранения и по лесному кодексу. Одна из больших ошибок, когда, конечно, не ввод войск в Украину, а в 2014 году для сохранения законного правительства Украины, которое было свергнуто, как известно, нацистами.
То есть 14 тысяч убитых в Донбассе благодаря российскому вторжению вам мало? Вы такой кровушки хотите, да, побольше?
Больше бы. Никакой кровушки не было бы. Было бы все как в Крыму. Население Украины с огромным удовольствием цветами встречало бы российские подразделения. Конечно, не на Галичине, не надо. Или в Киеве тоже не встречали бы. Но большинство районов, регионов Юго-Востока, там население, там точно такие же была поддержка, точно так же, как в Крыму.
Вы до сих пор сторонник большой войны, и я вот хочу вас порадовать, тут много каких-то сливов из прокремлевских ресурсов, что грозит новое обострение военной ситуации в Донбассе, решительный ответ, захват Харькова якобы готовится. Возможно ли такое обострение, Владимир Рыжков?
Нет, это абсолютно исключено. Потому что это будет будут введены немедленно новые пакеты жесточайших санкций, вплоть до эмбарго на покупку российских энергоносителей, и к концу года от экономики не останется ничего. Поэтому это все конспирология для любителей конспирологии. В России сегодня нет ресурсов для того, чтобы даже поддерживать те конфликты, в которых она участвует. Тот же Донбасс. Вот Сергей говорит, что население России, граждане России требуют поддерживать Донбасс. Да ничего подобного. Все опросы показывают, что россияне с раздражением воспринимают помощь Донбассу, с раздражением воспринимают помощь Сирии, и половине населения не нравится, что так много денег перекачивается из российских регионов в Крым. Так что никакую маленькую победоносную войну россияне не хотят, понимая, что это прямо эти деньги прямо достанут из их и без того пустеющих карманов. Никаких, Михаил, новых авантюр не будет, потому что ресурсов у страны ни на какие новые авантюры нет. Дай бог сохранить стабильность социальную и поддержку власти, тающую, при тех ресурсах, которые есть. Поэтому нет, ничего такого не будет.
А вот сегодня появилась интересная информация, что заключены контракты на строительство двух вертолетоносцев стоимостью 100 миллиардов рублей. Ну, самое ли время России вот в такое ввязываться в военное строительство?
Ну, это конкретно Ростех, видимо, кто получил контракт. Конкретные люди пролоббировали выделение денег. Бизнес и ничего другого. Что касается того, что Сергей сказал, что мы поддержали население Донбасса и население Луганска, Сергей, так население сократилось в два раза. Несколько миллионов человек были вынуждены покинуть Донбасс и Луганск. Половина уехала на Украину, половина приехала к нам. То есть мы настолько хорошо защищаем население этих регионов, что оно уполовинилось. Что это за поддержка такая?
Да, Сергей, а вы, кстати говоря, не сказали, это все-таки за что Шойгу награжден? За какие подвиги-то?
Владимир сам признал, что мы маловато поддерживаем Донбасс. Надо больше поддерживать. Конечно. И вы, коллеги, и Сирия, и Донбасс абсолютно разные вещи. Люди очень активно поддерживают то, что Донбасс, так сказать, Россия поддерживает. Но и очень скептически относятся к войне в Сирии. Они не понимают, зачем. Это абсолютно разные вещи. Что касается Крыма, люди полностью поддерживают, как вы знаете, воссоединение Крыма с Россией. Но насчет того, что есть привилегии одним регионам за счет других регионов, это они скептически относятся, это абсолютно нормально.
Что касается Сергея Шойгу,
он получил свои вот награды. Награду получает, во-первых, в связи вот с днем рождения. Поздравляем его с днем рождения. А также с юбилеем, ну так вот бывает. А также в связи с тем, что российская армия становится эффективнее и эффективнее, сильнее и сильнее. И очень популярна. Как вы знаете, конкурс военного училища совершенно огромный. И вообще, так сказать, вот офицер российской армии, сейчас звучит это по-настоящему гордо в российском обществе и в мире в целом. Потому что все
понимают,
что Россия...
Слушайте, подождите, а вот Марии Захаровой орден почета за что? Как представителю недипломатичной дипломатии?
Представителю современной дипломатии. Современная дипломатия является не только закрытой, но и публичной. Нужно уметь говорить, нужно уметь отвечать своим противникам. Потому что сегодня, как Лавров говорит, с нами говорят не в микрофон, а в мегафон. Они хотят полностью нас задавить своим информационным противодействием.
От дебатов-то с Навальным она отказалась, сбежала. Может, ей орден именно за это дали? Владимир, что вы скажете об ордене почета Марии Захаровой?
Ну, мне кажется, она отражает очень хорошо эпоху Путина. Такой вот стиль, который Владимир Путин много лет назад начал фразой «замочим в сортире». Вот такой вот немножко хамский, брутальный, ультрапатриотичный, ультрашапкозакидательский стиль риторики, который, в общем-то, совершенно не подходит для дипломатов и для дипломатии. Видимо, он нравится начальству, и начальство за это поощряет, именно за такой стиль.
Ну и последнее, я тут вижу одну новость интересную, что Росгвардия и МВД потратили 7 миллиардов рублей на закупку спецсредств для митингов. К чему власть-то готовится, Владимир?
Ну, они закупают эти спецсредства уже 20 лет. С тех пор, как Путин пришел к власти, вот эти институты жандармерии, которые были в царской России, в советской России, они постоянно накачиваются, они становятся все сильнее и сильнее. Я тут никакой новости не вижу. Это продолжение все той же политики, укрепление карательной.
Да, ну что ж, это так и есть продолжение той же политики. Я благодарю участников нашей весьма дипломатичной дискуссии. Сергея Маркова и Владимира Рыжкова вел передачу Михаил Соколов.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.орг. Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии,